Так, например, в античном мире классовая борьба протекает преимущественно в форме борьбы между должником и кредитором, и в Риме кончается гибелью должника-плебея, который замещается рабом. В средние века та же борьба оканчивается гибелью должника-феодала, который утрачивает свою политическую власть вместе с утратой ее экономического базиса. Однако денежная форма, а ведь отношение должника к кредитору обладает формой денежного отношения, здесь лишь отражает в себе антагонизм глубже лежащих экономических условий жизни. Но возвратимся к сфере товарного обращения. Одновременное появление эквивалентов товара и денег на противоположных полюсах процесса продажи прекратилось. Деньги функционируют теперь, во-первых, как мера стоимости при определении цены продаваемого товара. Установленная контрактом цена последнего измеряет собой обязательство покупателя, то есть ту денежную сумму, которую он должен уплатить к определенному сроку. Во-вторых, деньги функционируют как идеальное покупательное средство. Хотя они существуют лишь в виде денежного обязательства покупателя, они осуществляют переход товара из рук в руки. Только по наступлении срока платежа средство платежа действительно вступает в обращение, то есть переходит из рук покупателя в руки продавца. Средство обращения превратилось в сокровище вследствие того, что процесс обращения прервался на первой фазе. То есть деньги, это превращенная форма товара, были извлечены из обращения. Средство платежа вступает в обращение, но лишь после того, как товар уже вышел из него. Деньги уже не опосредствуют процесса. Они самостоятельно завершают его как абсолютное наличное бытие меновой стоимости или как всеобщий товар. Продавец превратил товар в деньги, чтобы удовлетворить при их помощи какую-либо потребность. Созидатель сокровищ, чтобы консервировать товар в денежной форме. Должник-покупатель, чтобы иметь возможность уплатить. Если он не уплатит, его имущество будет подвергнуто принудительной продаже. Итак, теперь в силу общественной необходимости, возникающей из отношений самого процесса обращения, образ стоимости товара, деньги, становится самоцелью продажи. Покупатель превращает деньги обратно в товар, прежде чем он превратил товар в деньги, то есть он совершает второй метаморфоз товара раньше первого. Товар продавца – обращается, но при этом реализует свою цену лишь в виде частноправового требования на получение денег. Он превращается в потребительную стоимость раньше, чем успевает превратиться в деньги. Его первый метаморфоз осуществляется лишь задним числом. За каждый данный период процесса обращения обязательства, по которым наступает срок платежа, представляют сумму цен тех товаров, продажа которых вызвала эти обязательства к жизни. Масса денег, необходимая для реализации такой суммы цен, зависит прежде всего от быстроты обращения средств платежа. Она обусловливается двумя обстоятельствами. Сцеплением отношений кредиторов и должников, когда А, получая деньги от своего должника Б, уплачивает их своему кредитору С и так далее, и продолжительностью промежутков между различными сроками платежа. Цепь следующих один за другим платежей или осуществляемых задним числом первых метаморфозов существенно отличается от рассмотренного ранее сплетения рядов метаморфозов. В движении средств обращения не только выражается связь между продавцами и покупателями. Самая эта связь возникает лишь в денежном обращении и вместе с ним. Напротив, движение средств платежа выражает собой общественную связь, имевшуюся в готовом виде еще до него. Одновременность и параллельность продаж ограничивают возможность компенсации массы монет увеличением быстроты их обращения. И наоборот, эти же самые обстоятельства создают новый рычаг экономии на средствах платежа. По мере концентрации платежей в одном и том же месте, естественно, развиваются особые учреждения и методы взаимного погашения платежей. Чем больше концентрация платежей, тем относительно меньше баланс, тем меньше, следовательно, масса обращающихся средств платежа. Функция денег как средства платежа заключает в себе непосредственное противоречие. Поскольку платежи взаимно погашаются, деньги функционируют лишь идеально как счетные деньги или мера стоимости. Поскольку же приходится производить действительные платежи, деньги выступают не как средство обращения, не как лишь приходящая и посредствующая форма обмена веществ, а как индивидуальное воплощение общественного труда, как самостоятельное наличное бытие меновой стоимости или абсолютный товар. Противоречие это обнаруживается с особенной силой в тот момент производственных и торговых кризисов, который называется денежным кризисом. Последний возможен лишь там, где цепь следующих один за другим платежей и искусственная система взаимного погашения их достигли полного развития. При всеобщих нарушениях хода этого механизма, из чего бы они ни возникали, деньги внезапно и непосредственно превращаются из чисто идеального образа счетных денег в звонкую монету. Теперь они уже не могут быть замещены обыденным товаром. Потребительная стоимость товара теряет свою ценность, а стоимость товара исчезает перед лицом ее стоимостной формы. Во время кризиса противоположность между товаром и образом его стоимости, деньгами, вырастает в абсолютное противоречие. Поэтому и форма проявления денег здесь безразлична. Денежный голод не изменяет своей напряженности от того, приходится ли платить золотом или кредитными деньгами, например, банкнотами. Если мы теперь рассмотрим общую сумму денег, находящихся в обращении в течение данного промежутка времени, то окажется, что она, при данной скорости циркуляции средств обращения и платежа, равняется сумме подлежащих реализации товарных цен плюс сумма платежей, которым наступил срок, минус взаимно погашаемые платежи и, наконец, минус сумма оборотов, в которых одни и те же деньги функционируют попеременно, то как средство обращения, то как средство платежа. Например, крестьянин продает свой хлеб за 2 фунта стерлингов, которые служат таким образом в качестве средства обращения. С наступлением срока платежа он оплачивает этими же 2 фунтами стерлингов холст, который раньше доставил ему ткач. При этом все те же 2 фунта стерлингов теперь функционируют как средство платежа. Затем ткач покупает Библию на наличные деньги, и эти же 2 фунта стерлингов снова функционируют как средство обращения и так далее. Поэтому даже в том случае, если даны цены, скорость денежного обращения и экономия платежей, все же масса денег, находящихся в обращении в течение определенного периода, например, 1 дня, более не совпадает с массой обращающихся товаров. Обращаются деньги, представляющие такие товары, которые давно уже извлечены из процесса обращения. Обращаются товары, денежный эквивалент которых появится лишь впоследствии. С другой стороны, ежедневно заключаемые и ежедневно погашаемые платежные обязательства представляют собой совершенно несоизмеримые величины. Кредитные деньги возникают непосредственно из функции денег как средства платежа, причем долговые обязательства за проданные товары, в свою очередь, начинают обращаться, перенося долговые требования с одного лица на другое. С другой стороны, с расширением кредитного дела расширяется и функция денег как средства платежа. В качестве средства платежа деньги получают собственные формы существования, в которых они и находят себе место в сфере крупных торговых сделок, в то время как золотая и серебряная монета оттесняется главным образом в сферу розничной торговли. При известном уровне развития и достаточно широких размерах товарного производства функция денег как средство платежа выходит за пределы сферы товарного обращения. Деньги становятся всеобщим товаром договорных обязательств. В каждой стране устанавливаются известные общие сроки платежей. Отчасти эти сроки платежей основываются на естественных условиях производства, связанных со сменой времен года. Прочие факторы цикличности воспроизводства мы оставляем в стороне. Этими сроками регулируются также и те платежи, которые не порождаются непосредственно товарным обращением, как, например, налоги, ренты и так далее. Масса денег, потребная в определенные дни года для этих разбросанных по всей стране платежей, вызывает периодические, но совершенно поверхностные пертурбации в экономии средств платежа. Из закона скорости обращения средств платежа вытекает, что масса средств платежа, необходимых для всех периодических платежей, каков бы ни был их источник, находится в обратном отношении к продолжительности платежных периодов. Развитие денег как средства платежа вызывает необходимость накоплять деньги перед сроками уплаты. В то время как собирание сокровищ как самостоятельная форма обогащения исчезает вместе с развитием буржуазного общества, оно, наоборот, растет вместе с последним в форме накопления резервного фонда средств платежа. С. Мировые деньги. Выходя за пределы внутренней сферы обращения, деньги сбрасывают с себя приобретенные ими в этой сфере локальные формы, масштабы цен, монеты, разменные монеты, знаков стоимости и опять выступают в своей первоначальной форме слитков благородных металлов. В мировой торговле товары развертывают свою стоимость универсально. Поэтому и самостоятельный образ их стоимости противостоит им здесь в качестве мировых денег. Только на мировом рынке деньги в полной мере функционируют как товар, натуральная форма которого есть вместе с тем непосредственно общественная форма осуществления человеческого труда in abstracto. Способ их существования становится адекватным их понятию. В сфере внутреннего обращения только один какой-нибудь товар может служить мерой стоимости, а следовательно и деньгами. На мировом рынке господствует двойная мера стоимости – золото и серебро. Мировые деньги функционируют как всеобщее средство платежа, всеобщее покупательное средство и абсолютно общественная материализация богатства вообще. Функция средства платежа, средства, служащего для расчетов по международным балансам, преобладает. Отсюда лозунг меркантилистской системы – торговый баланс. Международным покупательным средством золото и серебро служат по существу тогда, когда внезапно нарушается обычное равновесие обмена веществ между различными нациями. Наконец, они функционируют как абсолютно общественная материализация богатства там, где дело идет не о купле или платеже, а о перенесении богатства из одной страны в другую, и где это перенесение в товарной форме исключается или конъюнктурой товарного рынка, или самой поставленной целью. Как для внутреннего обращения, так и для обращения на мировом рынке каждая страна нуждается в известном резервном фонде. Следовательно, функции сокровища возникают частью из функций денег как средства обращения и средства платежа на внутреннем рынке, частью из их функций как мировых денег. Для последней роли всегда требуется действительный денежный товар, золото и серебро во всей их телесности. Движение золотого и серебряного потока имеет двоякий характер. С одной стороны, отправляясь от своих источников, он разливается по всему мировому рынку, перехватывается в различной степени различными сферами национального обращения, входит в их внутренние каналы обращения, замещает сношенные золотые и серебряные монеты, доставляет материал для предметов роскоши и застывает в виде сокровищ. Это первое движение совершается при посредстве прямого обмена национального труда, реализованного в товарах, на реализованный в благородных металлах труд стран, добывающих золото и серебро. С другой стороны, золото и серебро постоянно перемещаются туда и сюда между сферами обращения различных наций, следуя в этом своем движении за непрерывными колебаниями вексельного курса. Страны развитого буржуазного производства ограничивают сокровища массами, сконцентрированные в банковских резервуарах, необходимым для их специфических функций минимумом. За известными исключениями, чрезмерное по сравнению со средним уровнем накопление сокровищ в резервуарах свидетельствует о застое товарного обращения или о приостановке течения товарных метаморфозов. Отдел 2. Превращение денег в капитал. Глава 4. Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала. Товарное обращение есть исходный пункт капитала. Историческими предпосылками возникновения капитала являются товарное производство и развитое товарное обращение – торговля. Мировая торговля и мировой рынок открывают в XVI столетии новую историю капитала. Если мы оставим в стороне вещественное содержание товарного обращения, обмен различных потребительных стоимостей, и будем рассматривать лишь экономические формы, порождаемые этим процессом, то мы найдем, что деньги представляют собой его последний продукт. Этот последний продукт товарного обращения есть первая форма проявления капитала. Исторически, капитал везде противостоит земельной собственности сначала в форме денег, как денежное имущество, как купеческий и ростовщический капитал. Но нет надобности обращаться к истории возникновения капитала для того, чтобы убедиться, что деньги являются первой формой его проявления. История эта ежедневно разыгрывается на наших глазах. Каждый новый капитал при своем первом появлении на сцене, то есть на товарном рынке, рынке труда или денежном рынке, неизменно является в виде денег. Денег, которые путем определенных процессов должны превратиться в капитал. Деньги как деньги и деньги как капитал сначала отличаются друг от друга лишь неодинаковой формой обращения. Непосредственная форма товарного обращения есть товар-деньги-товар, превращение товара в деньги и обратное превращение денег в товар, продажа ради купли. Но наряду с этой формой мы находим другую, специфически отличную от нее, форму деньги-товар-деньги, превращение денег в товар и обратное превращение товара в деньги, куплю ради продажи. Деньги, описывающие в своем движении этот последний цикл, превращаются в капитал, становятся капиталом и уже по своему назначению представляют собой капитал. Присмотримся ближе к обращению деньги, товар, деньги. Подобно простому товарному обращению, оно проходит две противоположных фазы. Первая фаза – деньги, товар, купля – представляет собой превращение денег в товар. Вторая фаза – товар, деньги или продажа – обратное превращение товара в деньги. Единство обеих фаз составляет совокупное движение, в котором деньги обмениваются на товар, и потом этот самый товар обменивается опять на деньги. Товар покупается ради продажи, или, если оставить в стороне формальные различия между куплей и продажей, на деньги покупается товар и на товар – деньги. Результат, в котором угасает весь процесс, есть обмен денег на деньги. ДД. Если я на 100 фунтов стерлингов покупаю 2000 фунтов хлопка и снова продаю эти 2000 фунтов хлопка за 110 фунтов стерлингов, то в конечном счете я обменял 100 фунтов стерлингов на 110 фунтов стерлингов. Деньги на деньги. Очевидно прежде всего, что процесс обращения деньги-товар-деньги, ДТД, был бы совершенно нелеп и бессодержателен, если бы он представлял собой лишь обходный путь для того, чтобы данную денежную стоимость обменять на ту же самую денежную стоимость, например, 100 фунтов стерлингов на 100 фунтов стерлингов. Несравненно проще и надежнее метод собирателя сокровищ, который хранит у себя свои 100 фунтов стерлингов вместо того, чтобы подвергать их опасностям обращения. С другой стороны, когда купец продает купленный им за 100 фунтов стерлингов хлопок, то совершенно независимо от того, выручает ли он при этом 110 фунтов стерлингов, или 100 фунтов стерлингов, или даже только 50 фунтов стерлингов, его деньги описывают своеобразный и оригинальный путь, совершенно отличный от простого товарного обращения, когда, например, крестьянин продает хлеб и на вырученные деньги покупает себе одежду. Итак, прежде всего, мы должны охарактеризовать формальное различие между кругооборотами «деньги-товар-деньги» (ДТД) и «товар-деньги-товар» (ТДТ). Вместе с тем обнаружится и различие по существу, скрывающееся за этими формальными различиями. Посмотрим сначала, что общего в обеих этих формах. Оба кругооборота распадаются на одни и те же противоположные фазы – товар – деньги – продажа и деньги – товар – купля. В каждой из обеих фаз противостоят друг другу одни и те же два вечных элемента – товар и деньги, и два лица в одних и тех же характерных экономических масках – покупатель и продавец. Каждый из обоих кругооборотов представляет собой единство одних и тех же противоположных фаз, и оба раза это единство осуществляется при посредстве трех контрагентов, из которых один только продает, другой только покупает, а третий попеременно покупает и продает. Но что уже с самого начала разделяет кругообороты «товар, деньги, товар» и «деньги, товар, деньги»? Так это обратная последовательность одних и тех же противоположных фаз обращения. Простое товарное обращение начинается продажей и заканчивается куплей. Обращение денег как капитала начинается куплей и заканчивается продажей. Там товар, здесь деньги образуют исходный и конечный пункты движения. В первой форме роль посредника во всем процессе играют деньги, во второй, наоборот, товар. В обращении ТДТ, товар, деньги, товар, деньги, в конце концов, превращаются в товар, который служит потребительной стоимостью. Следовательно, тут деньги затрачиваются окончательно. Напротив, в противоположной форме деньги, товар, деньги, ДТД, покупатель затрачивает деньги лишь для того, чтобы получить деньги в качестве продавца. Покупая товар, он бросает деньги в обращение с тем, чтобы вновь извлечь их оттуда путем продажи того же самого товара. Он выпускает из рук деньги лишь с затаенным намерением снова овладеть ими. Таким образом, деньги здесь лишь авансируются. В форме ТДТ одни и те же деньги дважды меняют свое место. Продавец получает их от покупателя и оплачивает их другому продавцу. Весь процесс в целом, начинающийся получением денег за товар, заканчивается отдачей денег за товар. Обратно протекает процесс в форме ДТД. Не одни и те же деньги, а один и тот же товар два раза меняет здесь свое место. Покупатель получает его из рук продавца и снова передает его в руки другого покупателя. Как в простом товарном обращении двукратное перемещение одних и тех же денег вызывает их окончательный переход из одних рук в другие, так здесь двукратная перемена места одним и тем же товаром приводит деньги обратно к их исходному пункту. Обратный приток денег к их исходному пункту не зависит от того, продается ли товар дороже, чем он был куплен или нет. Это обстоятельство влияет лишь на величину притекающей обратно денежной суммы. Самое явление обратного притока имеет место, поскольку купленный товар снова продается, то есть поскольку описывается полностью кругооборот деньги-товар-деньги. Следовательно, здесь мы находим чувственно воспринимаемую разницу между обращением денег как капитала и их обращением просто как денег. Кругооборот товар-деньги-товар совершенно закончен, как только деньги, вырученные от продажи одного товара, унесены куплей другого товара. И если обратный приток денег к исходному пункту здесь все-таки произойдет, то лишь благодаря возобновлению или повторению всего процесса. Если я продаю квартер хлеба за 3 фунта стерлингов и на эти 3 фунта стерлингов покупаю платье, то для меня эти 3 фунта стерлингов истрачены окончательно. Я уже не имею к ним более никакого отношения. Они принадлежат торговцу платьем. Если бы я продал второй квартер пшеницы, то деньги вернулись бы ко мне обратно, но не вследствие первой сделки, а лишь вследствие ее повторения. Деньги снова удаляются от меня, если я доведу эту сделку до конца, совершив новую куплю. Следовательно, в обращении товар-деньги-товар затрата денег не имеет никакого отношения к их обратному притоку. Напротив, в деньги-товар-деньги обратный приток денег обусловливается самим характером их затраты. Без этого обратного притока всю операцию надо признать неудавшейся или процесс прерванным и еще не законченным, так как недостает его второй фазы – продажи, дополняющей и завершающей куплю. Кругооборот ТДТ – товар, деньги, товар – имеет своей исходной точкой один товар, а конечной точкой – другой товар, который выходит из обращения и поступает в потребление. Потребление – удовлетворение потребностей, одним словом, потребительная стоимость, есть, таким образом, конечная цель этого кругооборота. Напротив, кругооборот ДТД, деньги, товар, деньги, имеет своим исходным пунктом денежный полюс и, в конце концов, возвращается к тому же полюсу. Его движущим мотивом, его определяющей целью является поэтому сама меновая стоимость. В простом товарном обращении оба крайние пункта имеют одну и ту же экономическую форму. Оба они товары. И притом товары равной стоимости. Но зато они качественно различные потребительные стоимости, например, хлеб и платье. Обмен продуктов, обмен различных веществ, в которых выражается общественный труд, составляет здесь содержание движения. Иначе обстоит дело в обращении деньги-товар-деньги. На первый взгляд, оно представляется вследствие своей тавтологичности бессодержательным. Оба крайние пункта имеют одну и ту же экономическую форму. Оба они деньги, следовательно, не являются качественно различными потребительными стоимостями, ибо деньги представляют собой как раз такой превращенный образ товаров, в котором погашены все особенные потребительные стоимости последних. Сначала обменять 100 фунтов стерлингов на хлопок, а затем снова обменять этот хлопок на 100 фунтов стерлингов, то есть окольным путем деньги на деньги, тоже на то же. Такая операция представляется столь же бесцельной, сколь и нелепой. Одна денежная сумма может вообще отличаться от другой денежной суммы только по величине. Процесс ДТД обязан поэтому своим содержанием не качественному различию между своими крайними пунктами, так как оба они деньги, а лишь их количественной разнице. В результате этого процесса из обращения извлекается больше денег, чем первоначально было брошено в него. Хлопок, купленный, например, за 100 фунтов стерлингов, снова продается за 100 плюс 10 фунтов стерлингов или 110 фунтов стерлингов. Поэтому полная форма рассматриваемого процесса выражается так. ДТД1, где D1 равно D плюс дельта D, то есть равно первоначально авансированной сумме плюс некоторое приращение. Это приращение или избыток над первоначальной стоимостью я называю прибавочной стоимостью. Таким образом, первоначально авансированная стоимость не только сохраняется в обращении, но и изменяет свою величину, присоединяет к себе прибавочную стоимость или возрастает. И как раз